Глава 20, в которой в очередной раз подтверждается старая истина, что уж на кого, а на друзей по учебе всегда можно рассчитывать. «Знаешь, Рейневан, — сказал Генрик Хакеборн, — повсюду утверждают, что причиной всяческих несчастий, служащих с тобой, всего зла и твоей печальной участи стала французка Адель Стерча». Рейневан не отреагировал на столь новаторское утверждение. Крестец у него чесался, а почесать не было никакой возможности, потому что руки были стянуты в локтях и вдобавок прижаты к бокам кожаным ремнем. Кони отряда били копытами по выбоистой дороге. Арбалетчики сонно покачивались в седлах. Он просидел в башне Зембинского замка трое суток, но не сдался. Его заперли и лишили свободы, это правда. Он не был уверен в завтрашнем дне, и это тоже правда. Но пока что его не били и кормили, хоть скверно и однообразно, но зато ежедневно. А от этого он успел отвыкнуть и с приятностью привыкал опять. Спал он плохо, не только из-за свирепствовавших в соломе блох внушительных размеров. Всякий раз, закрывая глаза, он видел бледное, пористое, как сыр, лицо Петерлина. Или Адель и Яна Зембицкого в самых различных взаиморасположениях. И не мог сказать, что хуже. Зарешеченное оконце в толстой стене позволяло видеть лишь малюсенький уголок неба, но Рейневан постоянно висел у ниши, вцепившись в решетку и не теряя надежды вот-вот услышать Шарлея, пауком взбирающегося по стене с напильником в зубах. Либо поглядывал на дверь, мечтая, что она вот-вот вылетит из навесов под ударами могучих плеч Самсона Митка. Нелишенное оснований вера во всемогущество друзей поддерживала его дух. Конечно, никакое спасение ниоткуда не пришло. Ранним утром четвертого дня его вытащили из камеры, связали и усадили на коня. Из Зембиц он выехал через Пачковские ворота, эскортируемый четырьмя конными арбалетчиками, армигером и рыцарем в полных доспехах со щитом, украшенным восьмилучевой звездой Хакеборнов. «Все говорят, — тянул Генрик Хакеборн, — что твое увлечение французской было промашкой, а вот то, что ты ее отхиндожил, стало твоей гибелью». Рейневан и на этот раз не ответил, но не удержался, чтобы кивнуть. Задумчиво. Едва за холмами скрылись городские башни, как внешне угрюмый до отвращения службистый Хакеборн оживился, повеселел и сделался разговорчивым без всякого понукания. Звали его, как и добрую половину немцев, Генриком. И был он, как оказалось, родственником влиятельных Хакеборнов из Пшевоза, всего 2 года назад прибывших из Тюрингии, где их род все ниже сползал по служебной лестнице ландграфов и, как следствие, все сильнее беднел. В Силезии, где имя Хакеборн что-то значило, рыцарь Генрик рассчитывал, служа Яну Зембицкому, на какие-то приключения и карьеру. Первое, ему должна была обеспечить ожидаемое со дня на день крутьята. Второе, выгодная коллигация, брак по роднине. Генрик Хакеборн признался Рейневану, что сейчас вздыхает по прекрасной и темпераментной Ютте де Апольда, дочери честника Бертольда де Апольды, хозяина в Шонау. Ютта, увы, признался дальше рыцарь, его аффектом не только не отвечает, но даже позволяет себе подшучивать над его намеками. Но ничего, главное — выдержка, капля камень точит. Рейневан Хоть сердечные перипетии Хакеборна его интересовали гораздо меньше, чем прошлогодний снег, прикидывался, будто слушает, вежливо поддакивал. В конце концов, не стоило быть невежливым с собственным конвоиром. Когда по прошествии некоторого времени рыцарь исчерпал запас интересующих его тем и умолк, Рейнован попытался задремать, но из этого ничего не получилось. Перед прикрытыми глазами постоянно возникал мертвый Петерлин на катафалке, либо Адель с ногами на плечах князя Яна. Они были в Служеевском лесу, красочном, полном ароматов после утреннего дождичка, когда рыцарь Генрик заговорил. Сам, без вопросов, выдал Рейновану цель поездки. Замок Столец, гнездышко влиятельного господина фон Биберштайна. Рейнован заинтересовался и одновременно обеспокоился. Он намеревался выспросить болтуна, но не успел. Рыцарь сменил тему и принялся рассуждать относительно Адели фон Стерче и жалкой участи, которую роман с нею уготовил Рейн-Ивану. «Все говорят, — повторил он, — что твое увлечение французской было промашкой, а то, что ты ее отхиндожил, стало твоей погибелью». Рейн-Иван не стал перечить. «А меж тем...» «Все вовсе не так», — продолжал Хакеборн, строя всезнающую мину. «Все как раз наоборот. Некоторые это угадали и знают. То, что ты французку оттрахал, спасло тебе жизнь».
«Не понял».
«Князь Ян, — пояснил рыцарь, — не сморгнув глазом, выдал бы тебя стерчем. Рахинау и Баруты здорово на него наседали. Но что бы это означало? Что Адель лжет, запираясь. Что ты ее все же трахал. До тебя доходит? По тем же самым причинам князь не передал тебя палачу на спытки относительно убийств, которые ты якобы совершил. Потому что знал, что на пытках ты начнешь болтать об Адели. Понимаешь?»
«Малость».
«Малость», — рассмеялся Хакеборн. «Эта малость убережет твою задницу, братец. Вместо эшафота или застенков ты едешь в замок Столец, потому что там о любовных победах в Аделевой постели ты сможешь рассказывать только стенам. А стены там — ого-го! Ну что ж, посидеть-то ты немного посидишь, но зато сохранишь голову и другие части тела. В Стольце тебя никто не достанет, даже епископ, даже инквизиция. Биберштайны — влиятельные вельможи, не боятся никого, и с ними задираться никто не посмеет. Да-да, Рейн-Иван, тебя спасло то, что князь Ян ни в коем разе не может признать, что ты до него крутил-вертел его митрессу, любовницу-содержанку. Любовница — роскошное поле, которое пахал лишь законный супруг, это, почитай, что девица, а та, что уже давала другим любовникам, — развратница. Потому что если в ее ложе побывал Рейнмар де Беляу, то вполне мог ведь наведываться и любой другой.
— Ты очень мил. — Благодарю.
— Не благодари. Я сказал, что твое амурное дельце тебя спасло. Так на это и смотри.
Ох, не до конца, — подумал Рейн-Иван, — не до конца.
Я знаю, о чем ты думаешь, — удивил его рыцарь. О том, что умряк будет еще молчаливее, что в Стольце тебя могут отравить или втихаря свернуть шею. Так вот. «Нет, ошибочно ты так думаешь, если, конечно, думаешь. Хочешь знать, почему?
Хочу.
Тайно заточить тебя в стольце предложил князю сам Ян фон Биберштайн, и князь тут же согласился. А теперь самое интересное. Ты знаешь, почему Биберштайн поспешил с такой офертой?
Предположением. Понятия не имею.
А я имею. Потому что слух пошел по зембицам. Об этом его попросила сестра князя, графиня Евфемия. А она держит князя в крупном к себе уважении, говорят, еще с дитячьих лет. Поэтому графиня на зембинском дворе имеет такой вес. Хоть положение-то у нее никакое. Потому что какая она графиня? Пустой титул и уважение. Она родила швабскому Фридерику 11 детей, а когда овдовела, детки выставили ее из Эттингена. Ни для кого это не тайна. Но в зембицах она всей своей мордой госпожа, ничего не скажешь.
Рейнован и не думал возражать.
Не она одна, продолжал после недолгого молчания Хакеборн, просила за тебя у господина Яна Биберштайна. Хочешь знать, кто еще?
Хочу.
Биберштайна дочка. Катажина. Видать, ты ей по душе пришелся.
Такая высокая, светловолосая.
Не прикидывайся глупцом, ты же ее знаешь. Идут слухи, что она уже раньше спасла тебя от погони. Эх, как все это удивительно переплелось.
Скажи сам, разве не ирония судьбы? Комедия ошибок.
Разве это не Нарентурм, не истинная башня шутов?
Это верно, подумал Рейнован. Самая настоящая башня шутов, а я... Нет, Шарлей был прав, я самый большой шут. Король дураков, маршал глупцов, великий приор... Ордена кретинов.
«В башне в Стольце», — весело продолжал Хакеборн, — «ты долго не просидишь, если проявишь сообразительность. Готовится, я знаю, наверняка большая крутьята на чешских еретиков. Дашь обед, примешь крест, тебя и отпустят. Повоюешь, а покажешь себя в борьбе со схизмой, так тебе простят все прегрешения».
Есть только одно «но».
«Какое?»
«Я не хочу воевать». Рыцарь повернулся в седле, долго смотрел на него.
«Это, — спросил он язвительно, — почему бы?»
Ответить Рейнован не успел. Раздался ядовитый свист и тут же громкий хруст. Хакеборн покачнулся, схватился руками за горло, в котором, пробив пластину горжета, воротник, торчал арбалетный болт. Рыцарь, обильно оплевываясь кровью, медленно наклонился назад и свалился с коня. Рейнован видел его глаза, широко раскрытые, полные безбрежного изумления. Потом пошло сразу много и быстро.
«Нападение!» — крикнул Армигер, выхватывая из ножен меч. «За оружие!»
В кустарнике перед ним страшно гукнуло. Сверкнул огонь, заклубился дым. Конь под одним из лук повалился, словно громом пораженный, придавив седока. Остальные кони поднялись на дыбы, напуганные выстрелом. Встал на дыбы и конь Рейнована. Связанный Рейнован не сумел удержать равновесие, упал, крепко ударившись бедром о землю. Из кустарников вылетели конники. Рейнован, хоть и скорчившийся на песке, сразу узнал их. «Бей! Убивай!» — орал, крутя мечом, Кунс Аулок, известный под прозвищем Кирьелейсон. Зембицкие стрелки дали залп из арбалетов, но все трое безбожно промазали.
Собрались бежать, но не успели. Свалились под ударами мечей. Армигер мужественно сошелся с Кирьелейсоном. Кони храпели и плясали. Звенели клинки. Конец стычки положил Сторг из Горговец, вбив Армигеру в спину бурдер. Колющее оружие — разновидность тяжелого длинного меча, канцера. Армигер напружинился, тогда Кирьелейсон добил его тычком в горло. Глубоко в лесу, в гуще, тревожно кричала напуганная сорока. Пахло порохом.
— О, гляньте-ка, гляньте! — проговорил Кирьелейсон, ткнув лежащего Рейнова на ботинком. — Господин Белява! Давненько мы не виделись. Ты не радуешься?
Рейнован не радовался.
— Заждались мы тебя здесь, — посетовал Аулок, — в слякоти, холоде и неудобствах.
— Ну, финис коронал опус. Конец венчает дело.
— Мы тебя взяли, Белява. К тому ж готового, я бы сказал, к употреблению, уже упакованного. — Ох, нет, не твой это день. — Не твой. «Давай, кунц, я садану его по зубам», — предложил один из банды. «Он мне тогда чуть было глаз не выбил в той корчме под Бжегом. Так я ему тепереча зубы вышибу».
«Перестань, сыбик», — буркнул Кирьелейсон. «Держи нервы в узде. Иди лучше и проверь, что у того рыцаря было во вьюках и мошне».
«А ты, Белява, чего это так на меня свои буркалы вытаращил?»
«Ты убил моего брата, Аулок». «Брата моего убил. В Бальбинове. За это будешь висеть».
«Дурь несешь!» — холодно сказал Кирьелейсон. «Видать, с коня-то на голову сверзился».
«Ты убил моего брата».
«Повторяешься, Белява!»
«Врешь!»
Аулок встал над ним. По выражению его лица можно было понять, что он решает дилемму. «Пнуть или не пнуть?» «Не пнул!» Явно из пренебрежения. Отошел на несколько шагов, остановился у коня, убитого выстрелом.
«Чтоб меня черти взяли!» — сказал, покачав головой.
— И верно, грозное и убийственное оружие — это твоя хантканана, Сторг. Погляди сам, какую дырищу в кобыле проделала. Кулак поместится, да, воистину оружие будущего. Современность, прогресс.
— В задницу с такой современностью кисло огрызнулся Сторг из Горговец.
Не в коня, а в мужика я метился из этой холерной трубы. И не в этого, в того, другого.
Не беда. Не важно, куда метился, важно, куда попал.
Эй, Вальтер, ты что там делаешь?
Дорезаю тех, кто еще дышит, — ответил Вальтер де Барби. Нам свидетели ни к чему, верно?
Поспеши. Сторг, Сибек... «Ать-два, сажайте Беляву на коня, на того рыцарского костильца. Да привяжите покрепче, потому как это озорник, помните?»